Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня Ирма Викторовна Мамаладзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Егор Агафонов.
Здравствуйте.
Мы здесь собрались, потому что вы... издательство Православного Святого Тихоновского университета выпустили в свет две потрясающих книжки. Написал их монах Меркурий, и мы о нем и поговорим. И книги эти называются «Записки монаха-исповедника» и «Записки пустынножителя». И они являются одним целым с точки зрения автора, но так получилось, что исторически их разбили на две части. Меркурий называл их «Записки пустынножителя», все вместе. Одна из частей выходила в 90-е годы, кажется, да? Называлась она как?
«В горах Кавказа».
«В горах Кавказа», да. Выдержала много изданий, потому что эту книгу очень сильно причесал редактор, и она превратилась в такое, ну...
Очень увлекательное чтение, надо признать.
Очень увлекательное чтение, да, с элементами такого триллера. На самом деле... Ну, жизнь этого человека и тех, кто был вокруг него, вот той небольшой общины христианской, которая скрывалась действительно в горах Кавказа, в горах Абхазии, местечко называется Псху, и я когда-то туда пытался добраться, но мне сказали, что раз в году, может быть, если повезет, не свалишься в пропасть, можешь проехать на ГАЗе-66. В советское время туда летал вертолет, там был, даже школа была, кажется, и магазин, и там жили очень странные люди, всякие разные. Но, значит, там скрывались беженцы, совершившие преступления, как мне рассказывали абхазы. И мне говорили, что там можешь и монаха встретить, и убийцу, и святых женщин, и кого угодно. Значит, и вот, но, опять же, это такой обособленный кусок территории каких-то долин, где люди не живут компактно, а люди живут какими-то вот... отдельными такими очень небольшими поселениями. И Меркурий со своими монахами, со своей братьей оказался там, по-моему, сразу после, ну, 60-е годы.
Конец 50-х
годов. Конец 50-х годов, да. То есть вообще, скорее всего, одним из первых насельников этого места вообще. А дальше я умолкаю и хочу, чтобы вы рассказали его судьбу, потому что вы с ним почти прикоснулись. Вы, я думаю, что мы на этом закончим в конце. Вы расскажете, как вы нашли его наследие в монастыре, где он подвязался последние годы жизни, где он и умер, где он похоронен. Ну и вы напрямую... через одного монаха, который его знал, знали как бы и его. Может быть, Ирма Викторовна?
Или нет, я думаю, пусть начнет.
Хорошо,
Егор, да, Юрьевич, поскольку,
да,
он был инициатором первым этого переиздания.
Да-да.
И издания.
И издания, да.
Отец Меркурий скончался в 96-м году.
Фамилия его есть?
Да, конечно.
Попов, да.
Михаил Федорович Попов.
Угу.
В тех материалах, которые сейчас мы обнаружили в Свято-Лукьяновой пустыне, где он нашел свое последнее пристанище, нашлась небольшая, буквально на полторы странички, его автобиография, угу, которую он написал уже перед смертью. Из этой автобиографии мы
знаем... Вы ее приводите в книге.
Да, она полностью приведена в книге. Из нее мы знаем уже какие-то более-менее точные данные о нем самом. Его мирское имя Михаил Федорович Попов. Он родился в небольшом селении неподалеку от Ижевска. И после окончания школы...
А в каком году?
Он в 1919 году родился.
Угу.
После окончания школы в конце 30-х годов он произнес несколько неосторожных фраз, которых по тем временам оказалось достаточно,
да,
для того, чтобы получить 6 лет исправительных трудовых лагерей, и он отправился строить город Комсомольск-на-Амуре. Там через некоторое время, во время войны, его перевели на Колыму, он строил автодорогу, которая шла на Колыму в то время.
Он был из первопоселенцев колымских, и в этом смысле это счастье, потому что он описывает, что то, что началось потом, он успел как-то, если можно сказать, адаптироваться к этому ужасу, потому что все эти расстрелы, которые были на Колыме, потом он их описывает.
Гаранинские,
да, знаменитые, да. Вот, он был до, и если бы он попал вот со следующими порциями, то, может быть, мы никогда бы не прочитали...
Нет, он был там во время Гаранинского расстрела, он его и описывает.
Он был до Гаранинского расстрела.
Нет, он описывает, собственно, в книге сам Гаранинский расстрел.
Да-да-да.
И это были те времена, когда он там уже находился.
Вот я ровно об этом и говорю.
Да.
Да. Если бы он попал с группой новоприбывших, которых Гаранин уже там расстреливал...
Обработал.
Обработал, да. Он, может быть, бы и не выжил. Ему... Конечно, очень повезло в этом смысле. Если можно сказать «повезло» про тот ужас, который он описывает. И надо сказать, что, может быть, не так мастерски, как Шаламов, но абсолютно перед глазами все встает. И это сильная проза, на самом деле. Вообще все, что он делает... с элементами наива, а иногда с какими-то... с какими-то такими, передавая фантазии заключенных, которые думали о том, вот как, что, почему это, почему то, вот. И он в это даже верит и выстраивает какие-то теории таких заговоров. Но, тем не менее, это, конечно, удивительная совершенно жизнь. И вот он на Колыме.
Да, через некоторое время он освобождается, но в то время с Колымы на Большую Землю никого не выпускали, шла война, и там некому было работать, он остается там фактически на положении ссыльного, причем через несколько лет он получает там второй срок. Немножко здесь источники дают разночтение, по воспоминаниям некоторых людей, знавших его, мы знаем, что второй срок был добавлен ему за побег. Сам он об этом ничего не говорит. Вот. Возможно, что не считал...
Какой побег? А, в смысле, он будучи вольнонаемным, хотел просто уехать оттуда.
На самом деле, вероятнее всего, он по факту, может быть, и будучи как вольнонаемный, да. Но по факту он был все равно на положении ссыльного.
Пришпиленным, да.
Прикрепленным к лагерной точке. Вот. Но, тем не менее, сам он в своей автобиографии про побег не говорит ничего, просто говорит о втором сроке, который прервался, соответственно, массовой амнистией, ну, уже, естественно, в 1956 году. Сразу после этого он поехал в Россию, понятно, то есть центральную Россию, с намерением прибиться к какому-нибудь монастырю. Первым делом, приехав в Троице-Сергиеву Лавру, он достаточно быстро узнал, что его не могут нигде принять с отметкой в паспорте о том, что он является социально опасным элементом.
Да-да.
Вот. А дальше история складывается таким образом, что более-менее случайно от каких-то верующих бабушек во дворе Троице-Сергиевой Лавры он узнает о том, что на Кавказе в горах есть монахи, которые прячутся от всех, живут молитвой и спасаются в таком своем уединении, одиночестве, не поддерживая никаких контактов с внешним миром. Вот он загорается этой идеей и тут же отправляется туда, и через некоторое время находит свое место, добирается до этих монахов, которые уже действительно организовали эту община, через Сухумскую церковь он туда попадает и становится одним из членов этого монашеского братства. В горах Кавказа он проведет 34 года, как он пишет в своей автобиографии, и уедет оттуда уже не по своей воле, но спасая свою жизнь, фактически во время начавшейся грузино-абхазской войны, он попадет с эвакуированными беженцами сначала в Москву, потом, ища себе пристанище, он проведет пару лет во Флорищевой пустыне во Владимирской области, а закончит свои дни, последние два года, в Свято-Лукьяновой пустыне, это недалеко от Александрова. Поэтому, естественно, вся его жизнь распадается на два огромных периода, как, вот, как его книги представляют, то есть идеология, которая сложилась естественным образом, они представляют из себя две его жизни. Это жизнь в лагере и жизнь в монашеской пустыне. Таким образом, он просто самой этой идеологии показывает такие две разные жизни, которые довелось ему прожить.
Давайте попробуем прожить три его жизни. Вот он ведь ничего не говорит о своем детстве, кроме того, что он был комсомолец, и он что-то высказал против советской власти. И он был комсомолец, и мы ничего не знаем про его отношение к церкви. Вот когда появляется вот этот прозрение, интерес, почему после лагеря он направляется в Троице-Сергиеву? Ирма Викторовна.
Дело в том, что обе его книги – это, если можно употреблять такой термин, это объективизированная биография. Это не собственная биография.
Да-да-да.
Более того, от персональной, от личной своей биографии он все время пытается абстрагироваться. Он нигде не пишет, он не употребляет местоимение «я». Угу. Оно вообще у него отсутствует. У него нет и местоимения «мы». То есть у него есть такая целостная, абсолютно объективная картина по... как вам сказать, по употреблению местоимений, очень близкое к житию. Вообще он тяготеет к такому вот житейному жанру и пытается ему стилистически даже в определенные моменты подражать. Дело в том, что вторая книга, вернее, первая книга, я имею в виду хронологически вторая «В горах Кавказа», она, если вы обратили внимание, может быть, те, кто читал обе эти книги, сопоставляя их, конечно, обратят внимание на то, что вторая книга стилистически более целостная. Она написана от первого лица, и она явно написана человеком, непосредственно пережившим все то, что он, о чем он рассказывает и что он описывает. Начиная от того, какая трава, и какие колючки, и какие деревья, и как на ветке надо сидеть, спасаясь от медведя. Там невероятное количество остросюжетных ситуаций, которые выдают в рассказчике человека с непосредственным опытом этого переживания. Что касается хронологически первой книги и вот колымских его записок, то, как нам рассказывали некоторые очевидцы, и как рассказывал нам отец Петр Пигаль, который был последним настоятелем Афонского монастыря, когда он еще принадлежал нам. Отец Меркурий, приехав в горы и побыв там некоторое время, по благословению, мы не знаем, почему благословению, но, тем не менее, по благословению он начал собирать истории людей, которые оказались там одновременно с ним. Очень многие из них были лагерники. Преимущественно в горах Кавказа он общался с теми, кто приехал туда из Глинской пустыни после того, как пустынь была закрыта и разогнана. Там были монахи, например, отец Серафим Романцов, потом в Сухуми был Зиновий Мажуга, епископ, который участвовал в поставлении Илии II в патриархи в Грузии. Он служил потом уже в Тбилиси, в Александро-Невской церкви. И интересно то, что, вот, например, судьба отца Зиновия, простите, владыки Зиновия Мажуги и отца Виталия Сидоренко, который тоже является одним из героев записок пустыножителя, он выведен там под именем больного брата. Вот судьба этих двух людей прямо связана с Тбилиси и с церковью святого Александра Невского. А недавно я, то есть, просто искала историю создания этой церкви и обнаружила, что она была во второй половине XIX века воздвигнута как памятник русскому присутствию на Кавказе. Что-то есть такое вот связующее вот в присутствии этих великих святителей и в присутствии монаха Меркурия и в Тбилиси, и в этой церкви. Это какая-то связь вот для обычного человека труднообъяснимая, но отец Меркурий видит в ней все составляющие, духовные составляющие, и он пытается вот эту связь времен в своей книге передать. В горах Кавказа она стилистически более единая, а вот...
Она просто роман такой, да, неотрывно читаемый.
Знаете, очень трудно вообще назвать это романом. Вообще со стилистикой у него, конечно, большие проблемы.
Он же необученный вот человек, совершенно.
Конечно.
Это он... вот просто писатель от души. Конечно, он читатель, конечно, видно, что он много читал святоотческой литературы, скорее всего. Вот, он нигде не ссылается там ни на Толстого, ни на Пушкина, ни на Лермонтова, вот. Но вы очень точно заметили, что это такой опыт общения с житийной литературой там присутствует, да.
Конечно, конечно, более того, эта житийная литература, она в определенной степени диктует ему и стилистику его письма. Вторая книга, вот колымская книга, колымская тетрадь, назовем ее так, может, по-шаламовски, да. Хорошо. Вот эта колымская тетрадь, она, конечно, стилистически неровная, она бугристая вся стилистически. Я думаю, что это как раз объясняется тем, что он собирал воспоминания, записки разных людей, колымчан тоже. Потом он их, конечно, обрабатывал, он их соединял в единое повествование, но, тем не менее, если насквозь читать вот эту колымскую книгу его, то вы увидите, что разные сюжеты написаны словно разной рукой, хотя они
а
вроде
он
как...
не умеет строить героя, поэтому...
А у него там нет героя.
Он не умеет строить героя, поэтому он пытается соединить куски, и часто швы видны. Но это ни в коем случае не делает книжку плохой.
Нет,
или
Господь
слабой,
вами.
Наоборот. А мне-то кажется, что вот в этом прекрасно душном наиве вся прелесть этого сочинения, потому что ужасное передано, ну, как-то с таким легким дуновением, честно очень, и это все спасает совершенно.
Знаете, там есть совершенно трагические страницы, вы, наверное, запомнили. Это сюжет расстрела. Трофейный расстрел, да, как ведут самого героя книги, ведут на расстрел,
да.
И как потом постфактум ему рассказывают о расстреле монаха,
да.
которому велят, помните,
да,
повернись
да,
к стене,
да.
И он говорит, Христос не отворачивался.
Не отворачивался, да.
И его расстреливают. Это такое. Совершенно пронзительные страницы. Вообще описание этой массы тел, этой буквально вот реки крови, которые на полу.
Который
я
сидит
не знаю,
в карцере,
вот, мне вот читать, я уж не говорю редактировать. Читать это было безумно тяжело. Это, конечно, трагические страницы, и это бесспорно страницы, написанные очевидцем этих переживаний. Это не то, что вот было им абсорбировано и перемолото уже из других рассказов. Это его непосредственно личный опыт. Но от того, что у него, конечно, ему не хватает образования, конечно, перо его – это не перо Льва Толстого, о чем говорить, но, тем не менее, опыт его личных переживаний, он настолько силен, что вы читаете вот на одном дыхании эту книгу и даже уже не обращаете внимания на все вот эти его совершенно фантазийные комментарии политические, какие-то заметки он цитирует, понимаете?
А мне вот это всё... О том, как принимали американского посла...
Нет, это была подлинная история.
Нет, история это подлинная, но все, что накручено вокруг, значит, все домыслы...
Его домыслы, да.
Они не его. Это домыслы явно... Вот люди сидели на шконке и, значит, и разговаривали. А что есть? И строили версию вот такую. И эти версии переданы здесь как абсолютно документальное свидетельство.
Лагерный легендарий, да. Он, собственно говоря, и интереснее
конечно,
всего. Точно так же, как политические оценки, которые просто от балды берутся,
да,
что
да.
Там Сталину приказал Мао Цзэдун, или наоборот, Мао Цзэдуну приказал Сталин, и это
наоборот,
все, но мы это и надо рассматривать как фон, который существовал, информационный фон, который
конечно.
Обсуждался в лагере
конечно.
И существовал в лагере.
Нет, там, согласитесь, Егор, там время, в котором существует герой, очень все время пролезает. Все время вот ты его ощущаешь, чувствуешь. Вроде бы эта группа монахов в горах Кавказа существует отъединённая от всех. Есть женская обитель, где энное количество монашек, с которыми они дружат, общаются, но не часто приходят в гости, естественно, они разобщены. У них есть священник, которыми они исповедуются, по-моему, это как раз в Сухуми, да? Вот, они спускаются с гор, это вообще сложно все. Как они затаскивают всю еду и материалы.
Да, приходилось спускаться за всем. Все буквально нужно было носить в горы на себе. Само по себе это было невероятным трудом и подвигом в отрыве даже от всего остального. Не говоря уже о том, что многожды отцу Меркурию приходилось менять свое место жительства, и каждый раз это расчистка среди дикого леса нового места под хижину. Надо свалить несколько деревьев, чтобы их расколоть на доски. Надо построить новую хижину на пустом месте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у нас сегодня Ирма Викторовна Мамаладзе и Егор Агафонов, Свято-Тихоновский государственный университет, издательство этого университета. И мы вспоминаем книгу... На самом деле мы вспоминаем отца Меркурия Попова, с которым все трое никогда не встречались. Но встречались с его книгой, вы работали с ним, с текстом, и видели место, где он почил и где он подвязался последние два года жизни. И давайте дальше. Значит, вот труд для монаха, это физический труд, это на самом деле нормально, совершенно естественно. И они живут, да, как, ну, я не знаю, там, как какой-нибудь Ефрем Новодожский в XII веке. Приходят на пустое место и создают, значит, кельи. Там есть фотографии в этой книге, где монах лежит в келье. Ну, наверное, это келья, вот у нас стол тут, где можно, наверное, дважды лечь почти на этом столе. Мне, например, ну, 4 метра. Вот она, наверное, поменьше будет, чем этот стол. Вот, вот такие, значит, курятнички, на самом деле, в которых они спасались. А один из них жил в дупле, ведь помните? Причем дупло было двухэтажным. Значит, в одном он хранил припасы, а в другом он спал. Вот, значит, вот...
Но он сам выдолбил это дупло.
Да-да-да-да. То есть он построил себе жизнь в таком, в массивном дереве. Один из, из этих, чуть ли не мажугов, кто-то вот...
Нет, мажуги, нет, мажуги
он,
не было в горах.
Он не был никогда в пустынном жительстве.
Нет, мажуги не было в горах. Mm-hmm. Был отец Виталий Сидорен. Вы сказали сейчас о кельях. Дело в том, что кельи там были просто крошечные. И вы знаете, что интересно, что монашеская традиция, старая монашеская традиция, она сохранялась там в горах. Если вы обратили внимание, некоторые пустынники устраивали себе ложе в гробу. Угу. Они строили, сооружали себе вот эту домовину, и в этой домовине они жили. И там есть один сюжет, может быть, Егор напомнит, кто это был. Короче говоря, кто-то пришел разорять, в очередной раз кто-то из местных жителей пришел разорять эту келью. Все же из местных думали, что раз там спасаются монахи, значит, монахи что? Монахи – это церковь золото. Богатая, значит, у монахов есть деньги, есть золото, есть дорогие иконы, вообще есть чем поживиться.
Сваны их там
допекали. А на самом деле они были более нищие, чем церковные мыши, они абсолютно были нищие, вот непонятно, значит, как и чем они жили.
Нет, понятно, как раз.
Поэтому вот келья, она была в длину домовины, вам и все пространство кельи, не более.
Меркурий ведь себя называет пасечником, да, брат-пасечник.
Брат-пчеловод.
Брат-пчеловод.
Он как раз занимался пчеловодством.
Конечно, подкармливал и женщин, монашек, и своих братьев, но он продавал этот мед. Это были единственные копейки, которые были необходимы. Ну человеку надо что-то иметь, да?
Ножницы. Они пропитание покупали на эти деньги?
Ножницы, да? Иголку, спички, муку. То есть вот какие-то самые-самые необходимые вещи. Вот. И, собственно, с этого они жили. Никаких больше заработков у них не было.
Заработков, конечно, не было, но, тем не менее, все-таки на них какие-то пожертвования собирали прихожане вот этих городских храмов, прежде всего, Сухумского, конечно.
Ну, да.
Это тоже было известно, и он сам пишет об этом, о том, что все-таки были люди, которые понемножку им жертвовали там, да, на пропитание.
Угу.
Надо еще сказать, что очень интересно, эти сюжеты проявляются непосредственно в личных письмах отца Меркурия, который, когда уже стало более-менее как-то можно это делать в конце 80-х годов, у него была, мы не знаем, может быть, у него было много переписки, но до нас дошла вот только одна переписка с одним диаконом из Челябинска, его письма, в которых он описывает свое житие вот в этой пустыне, Интересно, что они иногда буквально просто дословно совпадают с текстом. Да, понятно, что это для него был как бы один единый материал, там, единый материал его жизни, который он вот передавал и в письме, и в книге. И вот как раз с этим диаконом, который предоставил эти письма для нашего издания, и который ныне иеродиакон в Троице-Сергиевой Лавре, как раз с ним мы встречались, и он рассказывал свои впечатления о встречах с отцом Меркурием, о том, как он его там посещал.
Очень хорошо, сейчас мы к этому вернемся, дорогие радиослушатели. Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Мы должны сейчас спрятаться, нырнуть под эфир, и оставайтесь с нами, мы обязательно скоро из-под него вынырнем.
«Светлый вечер» на радио «Вера».